подкасты «Радио Свобода».
Привет, Таня. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст, а так само наши сегодняшние гости – это социолог Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание.
Привитание.
И политический аналитик Артем Шрайман. Артем, добрый день.
Добрый день.
Мы сегодня поговорим про шляхи, про дилеммы белорусской оппозиции. Нагодой для гуторки, для меня, например, стала певная дискуссия помеж вами разных ваших текстов. Я дозволю себе цитаты. Вот вы, Рыгор, у интервью нашему радио сказали, комментуючи опошнее питание Чатам Хаус, наступное. Демократичная оппозиция свядомо ориентовалась на активную меньшинство. На ее были накированы деяния и офису Тихановской, и НАК Латушки. Отповедно, частка громадства, якую мы называем нейтралами, была покинута без уваги демократичных политиков. Артем, и ваша цитата. «Коли ранее внутри политизованного протестного электората хапало померковных, то теперь робится все больше непримиримых, для яких Тихановская недостатково рашучий политик. Я сумняюсь, что таких людей больше сярод тих, кто голосовал за Светлану в 20-м, але их амаль напевно больше сярод тих, то застаются политизованными до 22-го года». Ну, на первый погляд, вы говорите про одно и то же, описываете один и тот же процесс. Але так выглядит, вы его по-разному оцениваете. Рыгор, ну вот то, что вы констатуете ориентацию на активную меньшинство. Ну, может и добро, может это непозбежно в умовах надзвичайной поляризации. Середины нема. Есть дилемма, ты со злом, ты с добром. До того ж, померковные зараз деполитизованные. Про это и вы говорите, Артем. Ну так, может, их просто не варто брать под увагу?
Я думаю, что все-таки это не только, как бы сказать, добро, дренно, там, а лево по на ступени это непозбежно. Бо политики, в принципе, не могут утримливать там визарные выборчие рейтинги там весь свой час, да, после выборов. Громадство немагчыма политизовать весь час, да, трымать его в неким уключенным процессе. Але я думаю, что есть пэўнае пытанне, на что ты тратишь свой вот гэты выборчий рейтинг, на что ты тратишь свою популярность, ведомость, там, свое признание у громадства. То, что как бы, люди калісьці сходили на выборчий участок и все ж таки кинули бюллетень у твою подтрымку подчас самих выборов. И я думаю, что тут есть выразная проблема, что вот этого разумения у сегодняшней демократичной супольности певно нема. Чтобы это решение принимается не до конца сведомо, ти сведомо. Тут можно по-разному подходить, але в любом разе это есть. И я думаю, что есть сейчас моменты, коли это досить черно-белый выбор. И он в некой ступени логично. Например, самый простой выбор – это Украина. Так? Ну, то бок, вельми складно себе увидеть, что офис Светланы Тихановской, например, ці, там, народное антикризисное управление Латушки могла занять такую некую іншую позицию, опрочь, как выразно подтримать Украину. Тобок, это черно-белая ситуация, тому было принято такое решение. Так? Зрозуміло, что, это отсекало там, частку там пророссийских людей, ці, там частку неких інших людей, которые мають там некий крыход розные погляды. Я думаю, что тут досить зрозуміло. Але некоторые іншие, да, решения, которые приймалися, но они выглядали с пункту гледжання там популярности, рейтингу там, но они выглядали досить незрозуміло. Но я думаю, что самый простой приклад тут санкции. Чтобы все больше-меньше усведомляли себе, что санкции это не то, что принесение некой популярности. Там хлипа здесь на, вот, на вересень 20-х, оппозиционные политики это усведомляли, и аккуратно сказали, мы не будем вот, здесь, за санкции, как бы, это как бы, не то, чего мы хотим. А лезть в целом часу, как бы, покорки не было никаких инструментов, оппозиционные политики в это выходили, поглубляли, и в принципе, ну, они выглубляли, наверное, как бы, они им это накированно выглубляли, потому что достаточно рационально, что люди, звычайные люди, да, ну, не будут захопления от того, что как бы, политики твоей краины обещают уничтожить экономику твоей же краины. Это, зрозумело, для неких средних людей, но негативно уплывало. Тому я думаю, что Вот эти два приклада показывают, да, что есть моменты, когда ты можешь вести на некое там свідому страту голосу, або є некі моменти, коли ти не можеш йти на цю свідому страту. І я, в принципі, думаю, що, приклад, санкція показує, що ось це було незрозуміло. Тим більше, давайте скажемо щиро, позиційні політики ніколи не мали впливу на те, як приймаються санкції, чи не приймаються. Тобто, вони ходили побач, да, щось говорили, але по факту, коли Захід хотів ввозити санкції, він їх ввозив, коли не хотів, він не хотів. Да. Усі ми вас, на жаль, ограничуємо.
Ну, я кажу, що є певні громадські діячі, може, не політики, які розповідають, що вони ввогулі там двері ногою відчиняють Брюсселі, Вашингтоні. Так що, може, ви не маєте рацію, що вони ні на що не впливають?
Ну, я думаю, що приклади, як вводяться санкції, виразно показують, що немає взаємозалежності поміж ногами чи дверима, да, і тим, як приймаються санкції. Тобто, якби санкції до випадку з Райнером, якби вони не вводяться, тому що якби за ну тобто не вводяться вельми обмежовано, там марудно і так далі. Тобто, це було не Захід не був в цьому зацікавлені. Коли стало, що коли режим Олександра Лукашенка почав відкрито робити нечто супроти інтересу Заходу, Захід одразу реагував. І одразу його моцно бив. І при цьому він не узгодняв своє рішення з білоруським демократичним рухом. Тобто міркування демократичного руху його в цей момент особливо не цікавило. І це ми бачимо, що якби, тільки постфакту там вже ніякі рішення могли ніким чином допасовуватися. Тому я думаю, що все ж таки ось ці дії не були для демократичного руху, якби, не були дрени.
Егор, на наступную реплику у меня будет просьба вас поднять руку, а то у вас вы вельми тихо учите. Так, Артем, и он довольно тихо чутно, Регора.
Вы чуточку громче, но я бы не сказал, что прям да. Я чувствую ну, большую разницу.
Крышечку. Добро, Артем, а у меня до вас, в полном смысле, отворотное питание. Ну вот... Напевно, з 94-го по 19-й год ми практично весь час чули одно і те ж, що от рашуча активна меншість доможеться переменам. Ну, в душках приведе до світлої будучині, так би мовити, несвідомою меншість. І казалося, от вийде 100 тисяч, і режим обриметься. Ну, після 20-го году сподел, напевно, скорректовался, варто скорректовать. Але можно скорректовать, але у тим же речище. Вот выйдет миллион, тивось, приедет пол Калиновского, и меньшесть обовязково переможа. Вот вас натхняет такое вертание в минулое?
Ну, это не единственный компонент наличия активного боевого меньшинства. Да? Нужно, чтобы сложились и другие звезды. Да? Это, в частности, рыхлость, слабость самого режима, который не может этому активному меньшинству ничего противопоставить. Но пока в Беларуси мы этого не видим. Наверное, такие дни, возможно, недели были в августе 2020 года, но тогда не дошлось того меньшинства, которое бы оказалось достаточно решительным, возможно, да, или же были другие ограничители, связанные с Россией, с ее возможной ролью, с просто тем, что люди верили, что система иначе может рассыпаться и так далее. Ну, так или иначе, с тех пор, а, наверное, с сентября 2020 года у нас нет режима, который просто от появления на арене активного меньшинства испугается и убежит в лес. Кроме того, мне кажется, важным является поддержка, какая-то хотя бы пассивная поддержка действия этого меньшинства большинством. Да, нельзя сказать, что большевики в 17-м году, они пользовались там большинством лояльной поддержки себе со стороны всех, там, не знаю, большинства жителей Российской империи. И они могли вот на этом, как бы, будучи, тем не менее, меньшинством, но на этой волне взять власть. Но хотя бы лояльность им и силам в родине, левым радикальным силам, она была намного выше, чем правящей монархии. В Беларуси все-таки не так. У нас общество поляризовано. Мы ушли от ситуации 2020 года, где было значительное большинство, судя по всему, сплотившееся вокруг демократического протеста, и где-то треть белорусского общества, сплотившееся, там, или даже четверть, вокруг Лукашенко. Сейчас ситуация выглядит более зеркалоподобно, да, она теперь более сбалансирована, и поэтому нельзя сказать, что, я не знаю, появившийся полк Калиновского вдруг опирается даже на большинство с точки зрения электорального, да, с точки зрения просто общественной разбивки. И уж тем более, я уверен в этом на много-много-много, что называется, процентов, что такие действия не поддерживаются большинством внутри протестного электората. Это означает, что легитимность насилия со стороны, по отношению к власти и к ее там, сторонникам, она, конечно же, стала, ну, более приемлемо с 2020 года. Я думаю, что больше людей стало воспринимать радикальные призывы и считать, что не надо было снимать там обувь перед лавочкой. И я думаю, что вот кейс Зельцера очень сильно обнажил этот новый раскол в белорусском обществе. Но я думаю, этого количества людей, этих пассионариев или там, тех, кто готов поддержать пассионариев, все еще недостаточно для того, чтобы можно было считать, что такие люди отвечали бы интересам и запросу большинства. И поэтому ну, не всегда достаточно активного меньшинства. То есть, возвращаясь к моему изначальному тезису, это лишь один из компонентов этого, ингредиентов этого коктейля. Но, наверное, даже и не главный. Я думаю, даже скорее все идет от большинства, которое ищет себе такое вот активное меньшинство, которое бы выразило ему интерес, а не наоборот. Активное меньшинство приходит и навязывает пассивному и нежелающему этого большинству свой радикализм.
Егор, а як вы оцениваете вот эту ситуацию? Як вы оказываете, может, такое дитячее питание, а на во что большесть? Вот вы, коли отказывали на мое питание, сказали, ужили, вырос голосы, что кто-то там различивает на голосы. Егор, какие голосы? Размова про большесть, про меньшесть на первый порт. Мое значение только у электоральной демократии, где есть свободные выборы, можно различивать на то, что вот больше за тебя проголосуют. У Беларуси какие выборы? Их в 2020 году так умовно были. А теперь про какие выборы говорка? И вот эта вот электоризация политики, что, мовляв, там, кольки отсотков за тое, кольки отсотков за тое, ну, какое это значение мае? И вот то, что Артем сказал в 17-м годе, когда Ленин кидал своих боевиков на зимний, кто там подличивал? Большесть, меньшесть? Может быть, это просто не мае никакого значения. Воля до влады выращая. Не?
Я думаю, что все ж таки, в выпадку демократичних політиків, шмат у чим легітимність будується менавіта на праві казати, що ти представляєш нику значну частку громадства. І гэта не може бути менше. Да? Ти кажеш, що ти представляєш більшість, що ти представляєш велізарний кавалок людей, які кажуть, що треба поступати так чи інакше. І гэта, в принципі, створює само по собі зовсім іншу атмосферу в громадстві. Коли я був у громадстві, є розуміння, що щось іде інакше. От, наприклад, у 20-му році, я думаю, що все ж таки в громадстві було акуратно. Звідти ось почуття, якби, таке досить унікальне для Білорусі, що справді люди проголосували за Лукашенка. Що справді він уже не той, ким він був раніше. Що справді повинно щось змінятися. І гэта все ж таки створює інше сприйняття ситуації. Це мало інше сприйняття ситуації внутрі самої системи, серед навіть тих же самих міліціонерів і так далі. Да? Тобто зрозуміло, що режим утримався дякуючи войовничості, да, гвалту, якби там певної кількості, да, там десятка тисяч певних чоловік. Але якби ми утрималися при цьому. Але якби все одно система внутрі була розшатана. І це створює якби так само переваги для демократичної політики, коли вони звертаються до самої системи, тобто коли вони мають можливість якби казати системі, да, казати іншим чиновникам, що глядіть, давайте ми зробимо інакше, давайте ми щось зробимо інакше в цій країні. Тобто, коли б тепер у Білорусі був політик, який міг би можливість розмовляти, да, звертатися принаймні, да, то ж саме чиновництво, і він було б всім відомо, що цей чоловік має більшу підтримку, ніж Олександр Лукашенко, ну, це б створило б інше якби, ураження у цих людей. І це б створило іншу атмосферу у громадстві. І я думаю, що все ж таки, так само, от, про наскільки важливо ось це електоральне, да, сприйняття цього політики, що все ж таки все одно все вирішиться після прозвиборів. Тобто, воно все одно туди прийде. Я не хочу зараз там зводити все до взятих там більшість, меншість там. Артем абсолютно слушно сказав, тобто, якби, що це все якби, один з факторів, якби, і там розкол еліти може бути 10 разів важніший, ну, кажучи, чим те, що відбувається на виборчому участку. міта для знішення самої авторитарної влади. Але в будь-якому разі все одно ми повинні прийти до вибору. І хоча за все, це вибори не свободні. Це пау свободні, немножко свободні, да? Але некі вибори, у яких відкриється окно можливості. І зрозуміло, що тоді у це окно можливості треба зайти і перемогти. Тому що в зворотному випадку, коли це не відбудеться, ну, можна тільки протягнути цей авторитарний режим, якби. І, в принципі, як показує практика многих там таких електоральних авторитарних режимів, в принципі, можна навіть, не маючи там вельми великий
бюджет. Бачите, Григор, як свій час, я вас перепиню, як сказав свій час один білоруський політолог, що крах авторитарного режиму – це не його пораза на свободних виборах, це самі свободні вибори. Это уже так, есть его пораза. Навод, коли он выиграет на них, что маломерно.
Да, да. Але питання в тому, що на них повинно нечто відбитися, якби, чому вони відбуваються у крихту свободнішої атмосфери. Так, якби зрозуміло, що якби я би навіть би не сподівався на яких видається там особливо свободних виборів в Білорусі в ближчі роки. Навод там, коли буде, вже буде как бы этот режим далее как бы деградовать, але в любом разе знаются люди, которые будут хотеть утримливать его в таком стане, каким он есть. Чтобы к выбору хоча будут крыху свободным, да, пау свободным. Принамсі такими, какими они были в 6-м, 10-м, 15-м. То, что бывалося, мы лечили, конечно, страшенными порушениями, или мы в 20-м году побачили, что такое соправданное страшенное порушение. Я думаю, що у будь-якому разі, коли ми будуємо, коли політики демократичні будують свою легітимність на демократичних принципах, стандартах, вони повинні апелювати до більшості для того, щоб у виніку домогчися ніяких значних змін, які би отримляли би, да, звичайні люди.
Артем, ви вже сказали про розкол. Ну, справді, от є дадзене і чатом хаос, який представляє Григор, і дадзене соціолога Філіпа Біканова, і вони були агучені у рамках проєкту «Білоруський трекер пірамінів», в яким удельничаєте ви. Я можу ще пригадати і ваш виступ на клубі Алексієвич, коли ви сказали, що от білоруське громадство розколоте, розорване, його вельми складано зшити. Ну, сутність тая, що якби края, а вони доволі великі, по 25-30%, ну, які просто один одного, що називається, на дух не можуть переносити, вони один одного ненавидять. Они один одного ненавидят больше, чем кого б ты, бы то ни было инших. И вот в этой ситуации это все-таки разные стратегии. Одна – это, что треба как-то сшивать, как-то их примерять, а другая – ну и не треба. Мы переможем. Мы же правы. Добро ж на нашем боку. Чему мы повинны как бы не сшиваться со злом? Як, от, на ваш погляд, ця проблема повинна бути вирішена?
Кем?
Кем-небудь. Одним з боків. Чи Богом, я не ведаю, Господом, так сказати. Громадством в цілому. Ну, скажімо, одним з боків.
Я би сказав, що, якщо ми говоримо о демократичних політиках, то вони після 2020 року, естественним образом, перейшли із режиму електоральної конкуренції за якісь маси народні. Да? Ми чітко бачили, як змінялася їх риторика. У 2020 році вони збігали з спорних тем, від Криму до всього остального. Да? І тот же Бабарико, коли його спрашуєш про його любиму тему, там, риночної реформи, постійно пытался зглаживати ефект себе, як від такого шокового терапевта. Тобто вони всі розуміли, що їм треба конкурувати за вот серединного цього нейтрального избирателя, тому що своя у них как бы ядерна аудиторія вже в кармані. Я думаю, якщо б нас об'явили плюс-мінус свободні вибори, або навіть частично свободні вибори, то люди, які б на них пішли, снова бы вернулись к такой риторике. Они бы пытались, я сомневаюсь, что даже бы в ситуации войны России и Украины они пытались бы говорить, что нет, нам нужно сейчас порвать все связи с Россией. Все равно пытались бы апеллировать вот к максимальному числу избирателей. Но с момента 2020 года демсилы вышли из режима конкуренции за умы. Они вошли в режим свержения режима. И это война политическая война с применением уже таких карательных международных мер, в первую очередь санкций, у них другого инструмента действительно нет. Я бы сказал, что здесь скорее их недоработка, может быть, коммуникационная, оказалась в том, что они не смогли предложить своему домашнему избирателю, который еще все еще их слушал какое-то время после выборов, ну, это просто постоянно сжимающееся поле белорусов, да, количество людей. Они не смогли предложить какую-то альтернативную позитивную повестку, что-то внутреннее, да, что-то про проблемы людей внутри страны, а по сути, просто ретранслировали то, что они говорили на встречах с западными политиками вовнутрь. Возможно, это была ошибкой тактической. Но, честно говоря, я здесь соглашусь с подтекстом вашего там, критического вопроса Рыгору в том, что логика электоральной кампании, она не может продолжаться слишком долго за пределами электоральной кампании в стране, где выборы – это не такой перманентный процесс, как в США, да, а очень такое разовое мерцающее событие. Да. Поэтому я здесь не вижу какой-то колоссальной ошибки. Я думаю, вполне очевидно, что Светлана Тихановская с момента, там, может быть, с Нового года 21-го, с 20-го на 21-й год, она перестала пытаться расширять свою базу электоральную внутри страны. То есть никаких усилий в эту сторону больше не предпринимается ни ей, ни ее. Мы это видим. И другие политики, в принципе, примерно так же. То есть весь фокус их риторики, коммуникации, международной деятельности, он направлен на то, чтобы сковырнуть, да, вот снести этот режим. Он не про «полюбите меня».
Я разумею, что еще одна из мэтов – это мобилизация своих. Я роблю то, что вы
да,
хочете.
Да, да, я согласен. И тут большой вопрос, можно ли было бы иначе. Да? Мобилизуемы были бы нейтралы. Я в этом не уверен. Я думаю, что силы, которые вытолкнули большую часть нейтралов в деполитизацию, они за пределами контроля оппозиционных и любых других политиков. Это деполитизация, этот страх. Это нежелание связываться с опасной тематикой, это усталость от грустных новостей. Это намного серьезнее, чем какие-то слова, которые могли бы сказать лидеры из изгнания. И поэтому пытаться продолжать усиживать на двух стульях, да, померкованных нейтралов, которые не хотят санкций, которые не хотят ВЧБ, которые хотят дружить с Россией, например, в большинстве своем, и своего ядерного, все более поляризующегося электората, я не представляю, как это может сделать один человек или одна сила, или надо было бы просто сознательно взять и делить, что называется, ты хороший полицейский, я плохой, да, ты работаешь вот на часть нейтралов, как там, если бы Виктор Бабарико был на свободе, возможно, он бы занял эту роль, да, а вот я, там, Светлана Тихановская, Павел Латушко, мы работаем на свою ядерную аудиторию, и таким образом держать этих людей в своем поле, да, в своем охвате. Но это все, конечно, как гипотетика. И я не уверен, что это было бы возможно. Короче говоря, мне кажется, мы рассуждаем о вещах, которые вне контроля человечества. Это более фундаментальные такие полуприродные явления. То, что волна политизации схлынула, и дальше, ты не убедишь человека, который не хочет читать про политику, начать про нее читать, интересоваться и поддерживать тебя только лишь потому, что ты как-то танцуешь с риторикой вокруг спорных вопросов.
Егор, Артем уже сказал про Виктора Бабарику. Сапраўды, никаких таких, я бы сказал, буйных фигур, якія бы ставили за мету вот сшить этот разрыв, может быть, и не было, але можно отзначить вот выступ культурного деяча Артура Клинова, политика, чальца как раз штабу Бабарыки Ивана Кравцова, якія, в принципе, казали про то, что а добро было бы как-то вот эту прорву засыпать. Клинов это сформулировал так: давайте мы вернемся в 2019 год. И, до речи, по некоторых звестках, вот эта идея, а давайте мы вернемся в 2019 год, она, луная, присутничая и сярод людей на другим боку, на владным боку. Далеко не все такие, как Озаренок, Тимуковозчик, какие с вылупленными очима, значит, знищить там, вот как про Артема недавно Муковошек написал, что «як таких убачишь, так знищай, столько разов, кольки убачишь, столько вот и не». Ну, так не все на тем боку лечат, и вогуле это лечат идеалом. Так вот, на ваш погляд, який потенциал, померковной политики в Беларуси, сшивание этого разрыва, те есть он вогуле?
Я думаю, что этот потенциал, безумовно, есть. Я думаю, что с разных боков есть люди, которые хотели бы сшивания, Але я думаю, що забуду вибухою стилізарна кількість людей, які б не хотіли б гэтага шывання. І я думаю, що в першу чергу це Александр Лукашенко. Тому що він з'являється і його вже там режим, да, там найбільш там близькі там представники цієї системи. Тому що вони з'являються бенефіціарами поляризації, да, про дегуманізацію представників опозиції, да, про називання їх терористами, екстремістами і так далі. Вони дають це абсолютне право якби знищати цих людей. Да, то писать, что вот знищая столько, сколько сустрянешь. Да? И этим они сами себе оправдывают и могут протягивать, робить то, что они как бы робят теперь. И зрозумело, что для них это вельми выгодная позиция. То есть она единая, которая дает как бы мягчимости. Потому что любые спробы сшивания для действующей улады, ну, это как бы смерти подобно. Потому что как бы она не может уже шить то, что она вот так разорвала. Она уже не может принять никакие там меньшие меркования. Потому что это меркование все одно будут упираться в некие конкретные речи. Там злочинство, да, катование, как бы, забойство. Это все туда как бы будет упираться. И треба будет дать некий выразный отказ. Что это было, кто за это отказан, правильно, неправильно. То сегодняшняя система, она на это как бы, все не сдольна. И тому как бы, для их, как бы, поскольку они не могут уже притормозить, ну им простее тиснуть на газ далее. И далее дегуманизовывать, далее...
Ну, это один аспект. А другие... То есть один аспект – это то, что есть великие силы, которые будут этому все предстоять. Варто сказать, что эти силы есть и на другом боку, на оппозиционном. Але ци есть некие силы, сила, которая бы все-таки настоивала на этом парадку дня, ну, назовем его сшивание.
Ну, я думаю, что...
Я назвал несколько постатей, ну... По щирости, яны несовымерные с, скажем, не с Латушком, не с Тихановским, конкретно назовем.
Да. Я думаю, что, на великий жаль, сегодня мы таких сил не можем побачить. То бок, мы можем себе догадаться, кто это может быть. Напевно, бизнес супольный заинтересован на тем, как неким чином может выйти из этой вечных санкционных проблем, как бы, из этого там, кризиса. Или. А я тут пытание в том, что на самом деле ситуация наша уже нашмат больше, чем мы. Тобто ми знаходимося у стані якби війни, ми знаходимося у стані нового кризису, конфлікту, якби у нашому регіоні, і тому якби вже частково не від нас тут шмат що залежить. Тобто навіть коли б хтось вельми моцно все захотіли би зшивання, питання там чи змог би Александр Лукашенко нечто зшити. Навіть коли б він нечто захотів би це, йому б так само позвонили би, сказали там з Кремля, зачем ти це робиш? Почему? То это все-таки достаточно небезопасная война, как бы. И я думаю, что вот тех умов, в каких мы теперь находимся, по опыту нашивания, да, с каких-то буйных акторов, ну, их не видать. То есть они могут заявиться, там, по-моему, церкви, там, видите, там, некие инши, там, такие люди, которым заинтересованы в спокойной атмосфере. Але это не те люди, которые теперь выявляют себе нечто.
Ну, мейнстрім, коли казати про опозицію, мейнстрім опозиційний зовсім інший, звісно. Латушка каже, от цитата, Лукашенко не покинув Білорусі, меншого вибору, а прача повстання. Тихановська каже про створену сітку подполья в Білорусі. Демократичний форум демократичних сил, який, правда, хотів Тихановскую зринуть, хоче зринуть Тихановскую. Вот. И он так само, значит, вырешает засновать белорусский вызвольный рух. Ригор, ну а вот на ваш погляд, с уликом и даденных опытаний, и, скажем, белорусской истории, вот какие деяния могут изменить ситуацию в Беларуси? Могут изменить зараз, коли такие есть? И могут изменить, может быть, в некой отдаленной перспективе, какие вот сегодня будут працевать на эту перспективу, на наближение пирамидов, которые, махчимо, зараз просто немахчимо, вот, что б ты ни робил, что б кто ни робил.
Я думаю, что что было бы важно сделать демократичному руху, это все-таки признать свои часовые перспективы. То есть, сколько годов что занимает. Я думаю, одна из проблем, какая была вот у демократичного руху, что навык люди там осведомляли, что как бы змены не отбудутся вось-вось, але яны жили в этой же самой парадигме. Да, и мы называли весь сейчас режим Лукашенко диктаторским, але чомусь как бы пасля з'яўляліся, калі этот режим паводзіў сябе па-дыктатарскі. То бок ўсё ж такі усведамленне таго, што гэта гісторыя не на паўгады, да, што гэта не гісторыя, в которой ты абвяшчаеш завтра народным ультыматум альбо агульнакраінавую забастоўку, альбо яшчэ штосьці, што гэта кудысьці прывядзе. То бок гэта не тая гісторыя, якой мы цяпер знаходзімся. Мы знаходзімся цяпер у гісторыі, калі мы калі беларуская рэвалюцыя прайграла, калі патэнцыял гэтай рэвалюцыі шмат у чым знішчаны. І пытанне цяпер у тым, якім стане беларуская рэвалюцыя можа ўвайсці ў новы палітычны крызіс. Ну, як ён будзе выглядаць? То бок, хутчэй за ўсё, ёсць некалькі там асноўных рэчаў, пра каторыя досыць усё зразумела, да? На існаванне нейкіх выразных структураў, каторыя, дзякуючы якім можна было б выбудоўваць нейкі шлях да дзеянню. Я не хачу зараз, каб гэта гучала як на млын там всіх гэтых вызвольных рухаў, то бок я досыць скептычна да іх усіх стаўлюся. То мне падаецца, што гэта проста гульня са словамі, чым большая дзейнасць, але я думаю, што без структуры нейкай зразумелай тут цяжка нешта адбыцца. Цепінаемся без разумення, хто што робіць. Я думаю, што зразумела ўсім, што ў любым разе гэта павінна быць нейкі расхол, да, унутры сістэмы. То бок хто на гэты расхол будзе працаваць? Цяпер незразумела, хто на яго працуе. Ну, то бок, калі гэта адна з асноўных рэчаў, якая нас можа прыблізіць, то бок, хто на гэта працуе? Ну, зараз мы не бачым такіх людзей, хто бы на гэта працаваў. Хутчэй за ўсё, там частка людзей выразна працуе наадварот, на ўмацаванне гэтай сістэмы, каб яна больш цэментавалася. Пытанне наступна там зноў ж пра тую ж самую электаральную большасць. Так? Ну, то бок, калі нам трэба электаральная большасць, так як мы можам атрымаць? То бок, як
люди... рухам, ну, вот вам же адказваюць.
Не, ну, пытанне тым, што вы ведаеце, тут же пытанне патэнцыялу, да? Калі у Александра Лукашэнкі ёсць десятки тысяч людзей, да, которые готовы забіваць, у нас іх не десятки. Ну, у нас, а з боку там, демократичнага руху, іх не десятки тысяч. Ну, так прайшла тады размова.
Артём, ну, я ведаю, что вы завсёды кажете, что я никому не даю парады, я анализую только ситуацию. Ну, вот я вас попрошу дать параду в выгляде анализа. Вот, какие всё-таки, на ваш погляд, какие шляхи, какие методы могут, ну, вот я кажу, наблизить перемены? Не створить, может, не здейснить, а наблизить. Чем я, вот, коли казать исторично, да, вот белорусская ситуация теперешней паразы не похожа на попереднее. Скажем, после 63-го года, 1863-го года, ну так, там вешали, там шибеницы стояли у Вильни. Але у Российской империи в целом и шли реформы. И шла реформа судовая, и шла реформа университету. И какие-то люди могли пойти в адвокаты, возникла адвокатура, и как бы вот в этом себя проявить. После 5-го года, ну, например, той же Скирмунд, он стал депутатом Держдумы. До 5-го года он не мог стать депутатом Держдумы, потому что Думы не было. Выником революции, хай и проигранной, стала, ну, певная либерализация. Теперь, какие Думы, какая адвокатура? Адвокатуру всю нищет. Вот, и в этом смысле, вот, как бы, пытание, что робить. Ну, я еще раз вам кажу, у меня до вас питание аналитичное. Вы бачите те шляхи, какие пропонуются, какие гучать, некоторые из них я перелечил. Вот как вы их оцениваете? Их махчимую, как бы гипотетичную эффективность?
Они могли бы быть гипотетически эффективны в сценарии, который, мне кажется, довольно маловероятный. Если он материализуется, сценарий довольно спонтанного, внезапного, непонятно откуда взявшегося ослабления белорусского режима, когда он возвращается в полное состояние растерянности, когда левая рука не знает, что делает правая, когда у него не осталось внешней поддержки в виде России. И тут происходит какая-то резкая кристаллизация протеста. Из-за чего-то возмутительного, из-за повышения цен, я не знаю, на последний хлеб, который остался в Минске, из-за закрытия многих предприятий, из-за какой-то вспышки насилия, которая превосходит все, что мы видели до сих пор, и возмущает даже запуганное сегодня белорусское общество. Вот сценарий такой вот полусиловой партизанской мобилизации могут сработать вот в таком сценарии. Я не думаю, что это самый вероятный исход, разумеется. А скорее нас ждет какое-то такое угасание, гниение системы вслед за гниением, угасанием ее главного внешнеполитического, что ли, донора, да, патрона. Я не уверен, что в силах белорусских демократов каким-то образом повлиять на этот процесс напрямую вот из Беларуси. Мне кажется, что если что-то может помочь, то максимальная помощь Украине в том, что она победила в этой войне, чтобы Россия была по ее итогам ослаблена, и таким образом это бы, как одна из основных подпорок белорусской власти, привело бы к ее схлопыванию, да, в какой-то временной перспективе. А представить себе сейчас какую-то другую деятельность на расшатывание этой системы изнутри, вот такое обволакивание ее, встраивание в какие-то системы вроде Госдумы Николая II, ну, просто невозможно за неимением таких институтов, да. Нет институтов, которые существовали до 19-20 года, которые позволяли некому такому локальному спорадическому симбиозу гражданского общества и власти, эти нити, которые были построены и которые порвались в 2020 году, и которые, если бы, наверное, они были намного более, что называется, мощными, то они могли порваться в таком месте, что Лукашенко бы снесли, да. Но они оторвались таким образом, что гражданское общество снеслось. И поэтому теперь я не вижу того окна возможностей внутри страны, той тактики или стратегии, которая могла бы, именно как вы это сформулировали, ускорить, не знаю, конец этого авторитарного режима.
Каждый день робить что-то, что я, вот, да, как да, бы вот именно, выстрелило вот раз там 10
раз. Абсолютно. Вот, нет, это другое. Это, вот вы сейчас, Юрий, задали другой вопрос. То, что ускоряет гниение или деградацию этого режима, вот здесь я не вижу ничего, кроме вот воздействия через Россию. А вот готовиться к моменту, когда это настанет, это другая тактика. Да? Можно то, о чем говорил Рыгор, выстраивать структуры, горизонтальные структуры. Я считаю крайне важной ситуацией разгрома независимых СМИ работу с отстраиванием новых каналов дистрибуции своей информации, коммуникации с людьми, социальных сетей, каких-то новых креативных путей достукиваться до людей, чтобы когда придет политизация по несвязанным с оппозицией или там, силами, причинами, эти каналы были рядышком, они были доступны, и к ним прильнули так же, как прильнули к Нехте и к Тутбаю в 2020 году. Вот такие вещи, подготовка, подкладывание соломки под будущую политизацию, это, конечно, рациональное действие для демократических сил. И вопрос в том, могут ли они, есть ли у них энергия и ресурсы, чтобы распылить ее одновременно на какие-то свои тактические национально-вызволенные рухи и прочее лоббирование санкций здесь и сейчас, и на вот такую вот стратегическую работу, я не знаю ситуации с их ресурсами человеческими, финансовыми и всем остальным, потому что это очень серьезная работа, которую, честно говоря, никто никогда целенаправленно и не делал. То, что произошло в Беларуси в 15-19 годах, это органический рост этого гражданского общества. Это не чей-то план, что-то пришел и сказал, а теперь мы развиваем сеть, которая нам поможет через 5 лет на волне пандемии снести режим Лукашенко. Ну, это все наросло само собой. Вот. И в этом смысле важно тоже также осознавать, что вот то, что, мне кажется, ни один политический лидер, скорее всего, не примет, что если у нас не будет сценарий штурма зимнего, да, если у нас не будет сценарий спонтанного такого взрыва протестного, то есть немалая вероятность, что будущее поколение белорусских политиков, которые и будут менять нашу страну, они будут вообще никак, ну, то есть они будут происходить из каких-то других слоев, сегментов белорусского общества. Они могут не иметь ничего общего с сегодняшней политической диаспорой. И в этом смысле и это делает сложным для лидеров политической вот диаспоры и эмиграции работу на своих преемников, да. Это как если бы вы сказали тем, кто собирался там делать праймериз в конце 19-го, начале 20-го года, что, ребят, вы сейчас занимаетесь фигней, вам нужно на самом деле готовить офисы под сбор подписей для Бабарик, потому что вот это выстрелит, да. Вот здесь то же самое. Очень сложно убедить людей работать на тех, кто придет на волне, который их смоет. Вот что очень, мне кажется, парадоксально здесь. И поэтому я поэтому не даю советов, что они бесполезны. Никто их слушать не будет всерьез. Отчасти это тоже причина. И мне кажется очень важным, если вы позволите вернуться к вопросу, который вы задавали раньше, о запросе на вот эту компромиссную позицию. Мне кажется, что здесь есть то, что называется в английском языке гейткиперами. Да? То есть люди, которые контролируют дискурс с обеих сторон. Сегодня появление компромиссной силы невозможно, во-первых, по тем причинам, о которых говорил Эргор, у нас произошла очень серьезная морализация политики. Да? Невозможно сегодня взять и сказать, теперь мы перевернем страницу. Ну, то есть, если вы демократический политик, то вы останетесь примерно на уровне узнаваемости Сергея Черечня, если вы будете в своей повестке сегодня делать «переворачиваем страницу, ребят, навоевались и хватит». Просто потому, что даже СМИ не будут на вас обращать внимание, потому что СМИ тоже находятся в состоянии гейткиперов более пассионарного подхода. И то же самое с другой стороны. Если вы какой-нибудь там, я не знаю, не хочу переходить на личности, ну, допустим, сторонник того, что происходило в 18-19 годах в Беларуси. Какой-нибудь Янчевский, Макей, я не знаю, кто там еще остался. Но если вы вслух это скажете, то вас сгрызут. Вас просто сгрызут вот эти же все озаренки и муковозчики, потому что с их точки зрения тоже произошла морализация. Потому что вы тогда помогаете врагам. Вы не на страну работаете. Вот есть мы, а есть враги. Вы злу помогаете. Их ничего не... Это соображение самосохранения, собственной безопасности, политической или физической, они заставляют сторонников такой примирительной линии молчать. А есть ли на нее запрос в обществе, Бог его знает. Я не уверен в этом. Я не знаю этого, правда. То есть наверняка есть множество людей, которые бы это поддержали, но мне кажется, что множество этих людей сейчас деполитизировано. И поэтому вот реально, нашло ли бы СМИ, которая бы взяла своей повесткой, повестку Тутбая 18-19 года, нашло ли бы оно сегодня аудиторию, Бог его знает. Правда. Это такой очень сложный вопрос, который надо тестировать.
Ну и наприкінці Россия. Россия – геополитичный выбор. Ну вот зараз оппозиционные политики, которые поміж собой они могут спаборничать за лидерство, але яны декларуют так ці інакш европейский заходний, прозаходний выбор, так бы мовить коротко, кажучи, прэча до России. Але даденные социологічних опытанняў, вось принамсі і Чатам Хаус, і Біканова, здаецца, і беларускай аналітычнай майстэрні, паказвае, што, ну, падзел можа не пароўну, але он істотны. То есть сказаць, што вот большасць беларусаў, скажам, якая ўпала ў жах пасля вот вайны, пасля таго, што Расія творыць у Украіне, і она адштурхнулася ад Расіі, не адштурхнулася. Многие могут осуждать Россию, хотя далеко не все, до речи. Але что тычется ставления до России, то вот, вот такого вот преча от России, вот его нема. И частково то же пытание про большесть, меньшесть. Вот как вы оцениваете вот эту ставку, что наш шлях на Запад, Беларусь, Европу, в теперешней вот ситуации? Артем.
Ну, это, разумеется, идет в резонанс с мнением большинства, в диссонанс, простите, я неправильно слово употребил. Разумеется, сегодня нет. То есть мы видим, что оппозиция довольно давно, но сейчас особенно сдвигается на сторону абсолютно классических, прозападных, проевропейских, проукраинских, в данном случае, антикремлевских позиций. И лично для меня моральная сторона этого выбора не вызывает никакого вопроса. Сегодня нет места для... Очень мало места в риторике для какого-то вот шпагата. Ну и, честно говоря, это бы явно не понял ядерный электорат этих людей. Тот, который их до сих пор воспринимает и слушает. Поэтому тоже вопрос, насколько они могли бы занять другую позицию. Но общество действительно, судя по всему, в обществе идут абсолютно такие другие процессы. Есть снова-таки закаляющиеся ядра по краям, да, пророссийский электорат, судя по всему, становится более таким радикально пророссийским, потому что мы видим, что цифры сторонников объединения с Россией в одно государство Вардаматского впервые, по-моему, превысили 20% суммарно, то есть всегда это было 15, 12, 17 суммарно, то есть те, кто за некое конфедеративное союзное государство и те, кто за вступление в состав России, часто больше 20. Вот. И мы видим, что на другой стороне тоже есть небольшой рост за Евросоюз, за НАТО, такие меньшие цифры, но он тоже есть. Он в маленьком как бы ядре, но он существует. И количество людей, которые выбирают такие ранее нам казавшимися компромиссными, а сегодня все более наивными варианты про «давайте будем в союзе с теми и с теми», вот этот вариант просто начал проседать страшно. Вот. Но при этом, при всем, то есть при том, что нет явного отталкивания от России как от ценностного некого ну, даже не ориентира, а просто родственника, да, в глазах многих белорусов. То есть этого отталкивания, наверное, не происходит, но происходит то, что фиксируют опросы Рыгора, вот Chatham House, это остывание симпатии к оборонному союзу с Россией. То есть тренд на остывание симпатии к ОДКБ, он абсолютно реален. А белорусы даже, которые говорят, что мы, может быть, там, не знаю, виним в этом всем Запад, в эту всю войну, в этой всей войне, мы виним Украину, тем не менее, давайте-ка мы лучше не будем записываться в чужой строй, да, вот этот вот запрос на «не трогайте нас», не хотим, чтобы как-то так случилось, что из-за какого-нибудь ОДКБ наши мальчики воевали под Харьковом, вот это все, я думаю, реально, и это открывает колоссальное окно возможностей для критиков действующей власти, потому что вот использование белорусской территории для атак на Украину, потенциальное вовлечение белорусской армии, то, на что иногда Лукашенко намекает, вот это все для него колоссальный рейтинговый балласт, да, это все тянет его на дно. И поэтому вот на это я бы на их месте, наверное, напирал, а не на то, что мы выведем страну в евроатлантическое сообщество. То есть здесь есть более такой компромиссный, что ли, и очень удобный для демократических сил аргумент.
И он, по сутности, консенсусный, потому что это один из нешматликих пунктов, вокруг якого большинство, как Вардамасский сказал, консолидация без тягу.
Если мы говорим про именно не вступление белорусов в войну, да, если про ОДКБ, там еще все сравнимо, да, но тем не менее это намного популярнее, чем идеи евроинтеграции. Идеи не вмешательства, а не присоединения. То, с чем Лукашенко когда-то носился, как единственная европейская страна, член движения неприсоединения. Так вот, идея неприсоединения к каким-то войнушкам, она могла бы стать, вот пацифизм, просто пацифизм, мог бы стать для любых будущих белорусских, там, я не знаю, политических чемпионов хорошей такой повесткой.
Рыгор, и то же питание до вас. Как вы оцениваете вот этот курс проевропейский, прозаходний, які декларують зараз, ну, мейнстрім, скажем, оппозиции? И, ну, вот раз эту тему, как бы, закранул Артем, накольки махчима, поводле формулы Вардамаськова, как бы, консолидация со стягом, и каб гэты стяг был не удзел в войне?
Я думаю, что, коли казать про заходнего разные выборы демократичной оппозиции, то все-таки то самое важное, как они это просто сами усведомляли, что это не выбор большинства, что, как бы, коли демократичная оппозиция бирает этот шлях, то она бирает его для чего-то. Для того, как поглыбить, смобилизовать там своих прихильников, сделать их больше проевропейских, там, прозаходних и так далее. Коли это робится для этого, коли на это зрозумелая выразная ставка, ну, может, чем это мае некий сенс. Але знову ж, питание в том, что не повинны усведомлять в той момент, коли они это робят, что это идея, как бы, как сказал вот Артем, да, у диссонанса, как бы с меркованием там вот таких больше широких массов. Тому, как бы, у это гулять, как бы, ну, певно можно, але, как бы, треба усведомлять, что того, что это робится. Я тут, певно, бы еще бы додал такие, видите, истотный момент. Вот мы в нашем опытании, да, вот, в меньших опытаниях, как бы, у шмаликих там, в принципе, люди про что кажут, ну, вот это, что на шпагате нельзя стоять, вот это рассовывание, что, как бы, черно-белая картина и так далее. И как бы, это, спробую еще сказать на ваше питание про консолидацию. Ну, видите, навод не глядячи на то, что никто не, так и не промыл слово нейтралитет, но оно застается, что все ж таки в опытаниях, да, оно застается в нечем популярным. Да? Все одно есть люди, которые кажут, что треба и с теми, и с теми. Есть люди, которые кажут, там, что нельзя залазить в эту войну, да, там, военным чином. Есть люди, которые кажут, что треба не потребность ни тых, ни других. В принципе, это та платформа, ну, на которой можно было бы, как бы, у всех перемогчи, и тых, и других. И это, ну, у сенсе электоральным, безумно. Да, это та идея, которая могла бы объединять людей. Это та идея, на которой можно было бы и Александру Лукашенко вельми легко перемогчи. Кажучи ему, что эй-эй, ну, как бы, ты куды нас завел? И, как бы, и кажучи, как бы, демократичной организации, да, на во что вы туда лезете, коли, как бы, там ракеты летят, вы хочете, как на нас ракеты лететь? Это те аргументы, которые могли бы працаваць, да, в белорусском грамадстве, и которые бы находили там некий водку. Пытание у тем, знову ж, да, что это как бы совсем не то, ну, до чего готовы демократичный рух и до чего пона готовы как бы, заходние партнеры демократичного руха. Хоть, знову ж, это пытание там как потлумачить, да, и все ж таки никто, особливо от Беларуси, не чакает никаких там денег, супраць Росіі, то бок нават прагаворванне нейтралітэта можа быць было бы куды больш мацнейшым крокам супраць Росіі, чым якбы спробы апеляваць да абмежаванай меншасці, да, якая больш празаходняя. Таму я думаю, што ў любым разе, калі казаць пра вось гэтую спробу там нейкай кансалідацыі, ну вось яна можа быць вакол гэтай ідэі. Яна сёння гучыць якбы крыху дзіўнавата. Ну, але якби, ми не відомо, в якому світі ми будемо знаходитися там праз год, праз два, праз півгоди. Якби, тут, якби, справді, ситуація така непроста. Да? Може бути, завтра ядерна війна почнеться, якби. І всі ці ідеї безсенсовні. Але коли казати з пункту гледжу білоруського громадства, куди от можна зайти тепер, як би це було підтримано, я думаю, це нейтралітет. Це виразна позиція, що це не наша війна, ми тут ні при чим. Олександр Лукашенко варіант, навіщо він сюди нас завез. Демократичная оппозиция так само не моя рация, потому что якби, нас зараз расстреляют. Якби, и это была бы мощность, это была бы мощность консолидации. И знову же, что самое цікавое, ни в одну белорусский оппозиционный политик, ну и Александр Лукашенко безумов, да, этого не промолил.
Добре, дякую великий Ригор, дякую великий Артем. А наших глядачов я попрошу выказывать свои меркаванні, поудельничать в этой спречце Ригора и Артема, хотя они, может, и не так уже в горочи спрачались, ну, а вы маете можливість з ними поспрачаться, выказать свое власне меркаванне, а за тим, як пойдуть подеи далее, на чем так, помовить сердце успокоится, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месцы, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.